Говорит и показывает Радио Свободы, программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Митя Олешковский, наше сегодняшнее событие.
Здравствуйте.
Написал такой твит, который вдруг не то чтобы взорвал либеральную общественность, плохое слово, но что он с ней сделал, Митя, с либеральной общественностью? Ваш твит.
Я не знаю, какая-то истерика произошла у людей, и не только у либеральной общественности, а просто у общественности.
У общественности.
Видимо, задел за живое.
Да, вот мы сейчас на экране, нам покажут, что задел за живое. Вот если сегодня умер бы Путин, кто завтра пришел бы к власти, думая об этом, и становится страшно. Мне кажется, что зацепило больше всего это слово «страшно» – общественность. Мы сейчас услышим мнение по этому поводу, в частности, услышим мнение Ильи Барабанова, который с нами. Илья, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Мы услышим мнение Аркадия Бабченко, который подключится к нам. И вот уже на связи Леонид Волков, политик из Новосибирска. Сейчас он в Новосибирске. Леонид, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну вот мы знаем, что вы не очень согласны. Вам не страшно. Вам не страшно. И вы не очень вам понравилось, что страшно. Митя, вы попытались его как-то успокоить. Не бойтесь, Митя. Что-то в этом роде, правильно?
Ну, не совсем в этом роде, но мне, конечно, не страшно. Мне страшно как раз от мысли об успехах современной медицины. Мне страшно от мысли о том, что, не знаю, там, Роберт Мугабе уже 94 года. И, к сожалению, Путин может быть с нами еще очень надолго, потому что каждый год Путина у власти, он сокращает наши шансы. Ну, я привык, не знаю, как математик рассуждать. Вот мы сейчас в какой-то лодке и плывем от берега там, в бурлящее море. Вот эта лодка уплывает все дальше и дальше. К сожалению, ее капитан безумен, но при этом крепко держит в руках штурвал. И вот каждый километр в море, он повышает шансы на то, что не спасется вообще никто, когда она наконец потонет, когда ее наконец накроет какой-то волной. Даже сейчас, уже в нынешнем состоянии, да, наверное, не все доплывут до берега, потому что море штормовое, и там женщинам, детям, старикам будет непросто. Но с каждым метром дальше вглубь будет все сложнее и сложнее. Каждый год пребывания Путина у власти обходится там в несколько триллионов рублей. И поэтому обсуждать о том, обходится какими-то ужасными жертвами в плане экономики, обходится ужасными жертвами в плане психологии, в плане того, что происходит в головах у людей, в плане ухудшения состояния дел в обществе. И поэтому там обсуждать то, что там страшно, ну да, наверное, страшно. То есть вполне возможно, что нас ждут довольно тяжелые времена при трансформации режима. Но вопрос, с чем сравнивать? Чем позже это произойдет, тем не менее, тем будет страшнее и хуже, тем тяжелее будут последствия. Поэтому, несмотря ни на какой страх, мы должны там всеми силами бороться за то, чтобы момент этот, его ухода произошел как можно раньше, как бы ни было страшно при этом. Потому что альтернатива в любом случае хуже. Это первое. Второе, ну, вообще говоря, я не согласен, конечно, с базовой мыслью Митиной, условно говоря, что вот Путин уйдет, и к власти придут, страшные фашисты.
Да, вот я как раз хотела уточнить, да, где гарантия, что, как говорит Митя, на смену этому безумному капитану не придут еще безумнее, капитаны безумнее,
значит,
да.
Ну, вот те политические институты, которые сейчас существуют в России, которые там хорошо исследуются политологами, они, в общем-то, ну, опять же, достаточно известны. Российский режим не уникальный. Он похож на те режимы, которые были в Чили, были в Испании, были в Индонезии, во многих других странах. Этот вот там такой лайтовый фашизм или такой, так сказать, средней руки авторитаризм, это не какая-то совершенно уникальная история. История, которую мир много раз проходил. И хотя, конечно, есть разные сценарии и вероятные развилки, и наперед будущее заведомо никто не знает, тем не менее политологи понимают, можно почитать там прекрасный пост Екатерины Шульман про это, или почитать там Владимира Гельмана и других экспертов, что в целом трансформация такого режима обычно происходит во что-то гораздо более удобоваримое, никаких предпосылок, там, не знаю, там, для гражданской войны или для прихода к власти страшных и ужасных фашистов нет. Это просто неправда и пугание себя и других на ровном месте. Вот, поэтому, да, конечно, надо, чтобы Путин ушел как можно скорее, потому что его неуход повышает издержки, повышает риски, повышает проблемы в первую очередь для наиболее незащищенных людей, потому что чем дольше он у власти, тем болезненнее будет трансформация. И уж точно ни в коем случае не надо желать, чтобы он не ушел никогда. Во-первых, потому что это, к счастью, невозможно медицински и биологически, а во-вторых, потому что действительно это очень серьезно усугубит все проблемы, с которыми нам, нашему поколению, предстоит в будущем разбирать.
Спасибо вам, Леонид, за ваше выступление. Я знаю, что вы не можете быть долго с нами на связи, потому что у вас избирательная кампания. Каждую минуту мы будем обсуждать ваши слова, тезисы. И я, конечно, вначале хотела попросить Митю, чтобы он рассказал нам о том, чего вдруг он, что его сподвигло к тому, чтобы вот так вот выступить с этой мыслью. Я понимаю, что вот эта история с Каримовым, что то ли умер, то ли нет. И вдруг вы подумали, а что будет, если...
Ну, я просто представил, если бы внезапно умер Владимир Владимирович, что бы произошло на завтрашний день?
Вы черные надели даже специально.
Нет, не специально, случайно. Мне очень не нравится выступление Лёни Волкова, потому что при моем безусловном уважении к нему и к его коллеге Навальному, мне кажется, не понимать, будучи политиком, того, что я имел в виду, это, ну, как-то либо... странно, то есть действительно не понять мысли, о которой я говорил, что, ну, передергивать, что, и утверждать, что я хочу, чтобы Путин оставался навсегда, это довольно странно, довольно глупо. Утверждать, что я не понимаю, какие социальные проблемы происходят сейчас в стране, это тоже довольно странно. Я занимаюсь каждый день этими социальными проблемами и стараюсь их максимально решать. В общем-то, мысль была совершенно о другом. Мысль была о том, что система в России сейчас настолько непонятная, система перехода власти не существует, политическая альтернатива никакая не выстроена, ее нету. Общество озлоблено, необразованно. И вот как сегодня написал в комментариях у меня Аркадий Бабченко, что общество просто вышло из пещеры. Мы обсуждали вот этот вот список, который гуляет в Фейсбуке, с именами, значит, детей иммигрантов, которые поступили в первый класс. И все вокруг кричат, какой ужас, какой ужас.
Нет, абсолютная страна... не вполне русскими именами.
Да, да. Ну, просто страна такого, значит, победившего фашизма. И вот я представляю себе, да, что произойдет завтра, если вдруг сейчас вот сменится система. Не если Путин уйдет и придет вместо него Путин номер два, Путин номер три или еще кто-то. То есть, по сути, останется та же самая система. Угу. А если завтра произойдет кардинальное изменение жизни в России. Я пытался себе это представить. Вариантов я вижу несколько. Первый вариант. Так как при... ну, вот есть один конкретный регион в России, который присягнул лично Владимиру Путину. Это Чеченская Республика. В лице его руководителя. Ее руководителя. И если Путина не будет, и если не будет режима, который будет ассоциироваться с Путиным, ну, то есть его продолжителя, да, то Чеченская Республика, которая присягнула лично Путину, совершенно логично, что она выйдет из этого образования, как она уже пыталась сделать в 90-е годы. Мне так кажется.
То есть вам кажется, что, без Путина, кажется. Да, что без Путина они Россию не признают,
с Путиным. Мне так кажется. Да. Плюс, знаете, я недавно был в Дагестане, например, я прекрасно вижу, что там выстраивается практически параллельная действительность, там действует свои собственные понятия и законы, при том, что там совершенно прекрасные, великолепные люди и так далее, да, но у этих людей очень мало общего с Россией, и они не хотят продолжать свое существование с Россией, как мне кажется, как только ослабнет вот эта вот колониальная хватка, которой Россия держит, скажем, Дагестан, Дагестан тоже уйдет. Так вот, как это первая из возможностей. Вот я предполагаю, что вполне возможно дальше начнется так называемый парад суверенитетов и развалится вообще все. Татарстан, Дальневосточная республика, не знаю, там Уральская народная республика. Мы же видим это, как это происходит, скажем, в Украине, да, что там тоже вот просто вот достаточно было одной искры, достаточно было чуть-чуть это поджечь, чтобы произошло тысячи жертв.
Там вообще-то не чуть-чуть, там была обрушена такая мощная система пропаганды и промывки мозгов.
А у нас что, нет системы?
Территории России. А кому? Россиянам промывать мозги?
А кому? Украинцам промывать мозги? Послушайте, мы 2-3-4 года назад не могли себе представить подобного.
Донбассу и Крыму промыли мозги так, что мало не покажется. Целая Россия промыли.
Мы не могли представить
себе того, что... А кто будет промывать россиянам мозги по части разъединения?
Ну, простите, вот мы несколько лет назад не могли себе представить не того, что Крым будет аннексирован и введен в состав России, не того, что будет война в Луганске и Донецке.
Мы знаем все поэтому, про наше телевидение, не могли представить, что оно способно на такое.
Совершенно верно. Вот, а вы говорите, кто будет промывать.
Мы а не кто знаем, будет промывать?
Все
кто
те же самые просить? Люди.
Какие
товарищ Киселев.
Товарищ Киселев будет знаю, промывать мозги.
Подожди, Украина столкнулась с внешней агрессией.
С
какой внешней агрессией столкнется Россия, с внутренней она распадется.
Внутренней, то есть Киселев агрессивно будет призывать россиян разъединяться?
Я не знаю. Я предполагаю, что если грубо говоря, случится так, что одна из республик захочет уйти, и ее попытаются остановить, то это вызовет войну. Может быть, в этот момент будет происходить какие-то события, которые будут внутренняя борьба за власть и так далее. И когда я об этом думаю, мне страшно. Когда я думаю о том, что большинство населения, если сейчас предложить выборы, выберет себе точно такого же Путина, мне тоже страшно, потому что большинство населения, как мы только что говорили, они очень пассивные, большинство населения очень националистически настроено, агрессивно сейчас, накачано вот этой же самой пропагандой. Мне страшно, потому что сейчас ничего не готово к тому, чтобы власть мирно перешла к другой системе управления, системе ценностей, не знаю, как это сказать. Мне страшно за то, что пострадает большое количество людей. Мне не страшно того, что... то есть речь не идет о том, что я мечтаю о том, чтобы Владимир Путин оставался вечно у нас, у власти. Речь о том, что очевидно, что когда трясет, когда происходят какие-то вот такие большие перемены, тектонические сдвиги, страдают в первую очередь те, кто страдают сейчас, самые слабые, незащищенные, но они будут страдать еще больше, и еще хуже будет их жизнь. И вот мне непонятно, почему компания Волков, Навальный, Смирнов и прочие товарищи не понимают вот этого тезиса, а пытаются его перевернуть в то, что вот, значит, Лешковский сошел с ума и говорит о том, что Путин великий, давайте оставим его навечно. Нет, не об этом речь. Речь о том, дорогие друзья, что человеческая жизнь есть высшая ценность. И если бы речь шла о детях, скажем, Навального или о детях Волкова, то уж он точно подумал бы несколько раз перед тем, как делать какие-то серьезные шаги. Но почему-то, когда речь идет не о детях Навального, а, скажем, о моих детях или о моем личном участии, моей личной жизни или о жизни обычных людей, когда вот об этом идет речь, то наша жизнь ничего не стоит. И нам говорят, мы должны свергнуть Путина любым путем. Идите на баррикады, идите там, берите в руки оружие. Но нас призывают становиться радикальными. Мы должны делать все, чтобы его свергнуть. Нет, я так не считаю. Мы не должны делать все, чтобы свергнуть режим. Мы должны сделать так, чтобы пострадало минимальное количество людей, а лучше бы никто не пострадал. Мы должны сделать так, чтобы не пролилось ни одной капли крови. Мы должны сделать так, чтобы в нашей стране был мир, и чтобы она осталась целой. Вот, по-моему, самая главная задача.
Да, хорошо. Я вот задам вопрос слушателям нашим, такой же, который мы задавали зрителям, который мы задавали на улицах сегодня. Боитесь ли вы потерять Владимира Путина? Вот боитесь ли вы того, о чем говорит Митя Олешковский? 8-800-222-12, телефон прямого эфира. Рано показывает Илью Барабанова. Я еще к нему не обратила свой вопрос. Но я, тем не менее, вот три пункта еще раз перечислю. При всем вашем большом эмоциональном выступлении есть три точки, по которым вы идете. То есть, конечно, не идет речь о том, что вам жалко Путина. Первое, вы сказали, что...
Именно об этом и идет речь в тезисах Волкова и Навального,
нет,
к сожалению.
У вас, в вашем
выступлении,
я три точки. Вот я перечитаю три пункта, о которых мы сегодня будем спорить. Первый пункт – это то, что несовершенна система Российской Федерации, абсолютно ее не существует, хотя вот у Ильи есть по этому поводу мнения. Сразу скажу, забегая вперед, к которому я присоединилась, вот что есть система смены власти, но неважно, он сам скажет. Первое, не существует реальной политической системы. Второе, немедленно начнется, вот убежит в первую очередь Чечня, которая признает жизнь только при Владимире Путине в составе Российской Федерации, а без Путина ей невыгодно и неинтересно жить с Российской Федерацией. И третье, вы считаете, что если случатся свободные выборы или любые выборы после кончины, ухода, к чего угодно Владимира Путина, то россияне выберут такого же или хуже.
Да.
Вот это три пункта.
Да.
Вот теперь слово Илье Барабанову. Можно показывать на экране, кто это такой.
Но я бы хотел начать все-таки с того, что, на мой взгляд, мы изначально обсуждаем и упираемся в абсолютно искусственно структурированные, созданные развилки, которые нам упорно последние там, 12-15 лет втюхивают государственная пропаганда еще с тех пор, как эту конструкцию начал выстраивать Вячеслав Юрьевич Сурков. Вот с тех пор гражданам постоянно их пугают тремя страшилками. Там, первое, это условно, там, что вот если не Путин, то кто, и что якобы, значит, в нашей гигантской стране нет никого более образованного и способного, чтобы, значит, справиться с ее управлением. Вторая страшилка, что вот если не Путин, то, значит, здесь все развалится, начнется какой-то парад суверенитетов, и все куда-то побегут, хотя кому и куда бежать не очень понятно. И третья, точно такая же страшилка, это о том, что вот если, не дай бог, нынешний режим там каким-то образом рухнет, то на его место придут красно-коричневые, которые, значит, здесь устроят хунту, фашизм черт знает что еще. На мой взгляд, все эти три страшилки не имеют ничего общего с действительностью, ничего общего с реальностью. Ничего страшного не случится, если Владимир Путин неожиданно куда-то исчезнет, улетит на воздушном шаре, примет монашество, там уйдет в монастырь, потому что у нас довольно четко в Конституции, в законах прописана процедура, как в таком случае передается власть, как в таком случае что происходит. Не случится никакого коллапса, апокалипсиса и ужаса. У нас есть богатая, ну не богатая, но скажем так, достаточно значительная история свободных выборов в 90-е годы, на основе которой мы помним, что никогда, отродясь, никакие красно-коричневые, хотя тогда была война в Чечне и много чего еще, не набирали сколько бы то ни было значимого количества голосов. Откуда этот миф о том, что какие-то фашисты придут к власти, что какой-то народ их поддержит?
Я прошу прощения, никогда. В том году коммунисты должны были победить.
Никогда. Во-первых, коммунисты, да может быть, и должны были победить, но между коммунистами 96-го года и красно-коричневой хунтой и фашистской столько же общего, сколько между мной и, там, не знаю, балериной Волочковой. Это абсолютно разные вещи. Ну, и точно так же вот все эти разговоры о том, что если, не дай бог, конкретно Владимир Владимирович Путин исчезнет, то, значит, все здесь обрушится. На мой взгляд, я вот очень не люблю это слово, но, на мой взгляд, это такая махровая русофобия, потому что люди, которые такое говорят, они просто откровенно презирают наш многомиллионный народ, считая, что в нашей стране действительно не найдется более образованного человека, чем серый подполковник КГБ с не самой удачной карьерой, который, значит, справится с управлением этой большой страной. На мой взгляд, в нашей стране вот любого возьми, и он точно справится не хуже, потому что последние 4 года показывают, что вот этот человек, вернувшись во власть, творит черт знает что, и как раз скорее ведет страну к катастрофе, а любой другой человек бы этого бы не совершил.
Вот я не очень понимаю, ведь вот Илья об этом вам написал, я читала и очень согласна. Вот случается то, что предусмотрено Конституцией Российской Федерации, не предусмотрено, что он, конечно, с ним может случиться. И всего лишь Дмитрий Анатольевич Медведев, который уже однажды справлялся с этой должностью, он уже был на ней, он становится исполняющим обязанности президента. И что, ведь больше ничего не случится, кроме того, что его назначат...
Вы понимаете, если вот, и, да. Что я опять же пересказываем комментарии, на что я ответил, Илье в комментариях, что да. Если бы действительно случилось так, что после Путина пришел Медведев и плавно перевел бы нас в рамки какой-то цивилизованной действительности, это был бы, наверное, очень удачный для России
момент.
Но он
придет. Он придет, Медведев, он просто формально, он сразу же, он на следующий день приходит Медведев, а потом его делают президентом, как уже делали один раз.
Если вместо Путина придет другой Путин, то это останется, то режим останется тот же самый, суть его останется та же. Владислав Юрьевич Сурков или господин Володин, правильно. Или вот эти вот все товарищи, они все останутся.
Но это уже не то, чего вы боитесь, это же не так страшно, ну то или ничего. Вы говорите о слове страх.
Послушайте, да, есть Путин как человек, а есть коллективный Путин. Да. Вот коллективный Путин останется.
Ну, так это не то, чего нужно бояться. Понимаете, вы используете... Почему на вас все набросились?
Нет, бояться...
Вы используете слово страх. А что такого? Что вы Володина не видели, Волошина не видели? Что тут бояться? Если тот же самый Медведев...
Я довольно четко объяснил, что бояться нужно того, что могут пострадать невинные люди во время каких-то турбулентностей, которые создаются во время переходных периодов. Вот чего я боюсь. И вот я... И только этого.
Но вы думаете именно о них, о турбулентностях. Вы же не говорите
о том, чем что... мне думать? А то мне думать о том, как буду звать следующего президента, но мне, в общем, в принципе, это не важно. Главное, чтобы все было по закону и тихо и спокойно.
На самом деле, на мой взгляд, это очень показательная вещь, которую важно зафиксировать, что в нашей стране люди вполне разумные и образованные уже давно не мыслят такими вещами, как там законная передача власти, процедура,
конституционные
процедуры и так далее. Да. Люди сразу начинают упираться вот в эти, как я уже ранее говорил, искусственно созданные страшилки, которые нам впаривают сверху, и начинают искренне бояться, что вот если, не дай бог, там та стабильность, псевдостабильность, которую мы наблюдаем последние годы, куда-то денется, хотя, на мой взгляд, с 2012 года все только идет в тартарары, никакой стабильности не наблюдается, что вместо этого почему-то должны прийти некие фашисты или страна должна развалиться.
Илья, но я тебе могу сказать, почему мне кажется, что должны прийти к власти фашисты. Потому что, так называемые фашисты, скажем, сторонники господина Гиркина, это сейчас очень доминирующая, ну, не очень, а просто доминирующая, по-моему, в обществе идея о величии, там, превосходстве русской нации, о нашем каком-то самостоятельном отдельном пути в мире и так далее, о духовных скрепах. И люди невероятно озлоблены. Вот история с тем, что даже просто детей мигрантов, просто детей, которые идут в школу и никому, в общем-то, не мешают.
Пытаются,
да, в первый класс ассимилироваться в нашем обществе. Понимаете, не сумки у вас воруют на улице, да, не без регистрации где-то там сидят, не наркотиками торгуют, а пытаются ассимилироваться.
Это единственное, что человеческого сделала Москва за последнее время, что она их берет в школу, она их не травит, не мучает,
не
посылает.
Я не согласен, что это единственное человеческое
сделала Москва. Ну хорошо, не единственное, но человеческое.
Вот, это очень правильно, что их берут в школу, да, пытаются ассимилировать, это очень правильно. Но при этом московское правительство все-таки закрыло центр образования детей мигрантов гражданского сообщества. Не об этом речь. Речь о том, что общество, как показывает вот эта сегодняшняя история, озлоблено настолько, когда говорят: а ты видел этих зверят? Говоря про детей, говоря про обычных людей. Вот с этими людьми, которые оправдывают убийство, скажем там...
Вот скажите, почему вы так обобщаете? Вот да, есть такие уроды,
я,
да. Но есть 500
уверен,
человек, которые скажут, что это
уродство.
Я
абсолютно уверен, что да, есть очень много хороших людей. И совершенно точно я не обобщаю. Я знаю, что есть огромное количество хороших людей. Я очень многих из них знаю, с многими из них работаю.
Вы считаете, что доминируют вот эти вот фашистские
настроения?
Вы говорите о них как о доминантных, а не о маргинальных.
По моему опыту я вижу, что... еще складывается этот опыт. Например, я регулярно езжу по России, работаю с социальными проблемами и так далее. И я вижу, что есть группа людей, которые, например, вообще не получают никакой помощи от общества. Мигранты — это одна из групп людей, которые вообще не получают помощи общественной. Еще есть наркоманы, еще есть зависимые, там, алкоголики какие-то.
Но настроение-то здесь при чем?
Настроение в том, что если люди не считают необходимыми, скажем, ценить жизни людей и другой национальности, да, это много говорит об этих людях, нет?
Ну, это не агрессия, это равнодушие.
Потому что люди так нищете живут,
конечно,
значит, страна...
если мы равнодушны к жизни, скажем, узбекского мальчика, то это не значит, что...
Это абсолютно не значит, что в стране превалируют фашистские настроения. Вот эта история про фашистские настроения — это тот же самый миф, который нам спускают сверху. Эти фашистские настроения радикальные, они присутствуют в Твиттере, они присутствуют в эфире у Киселева, и этим они ограничиваются.
Если ты боишься, то люди
борются за свою жизнь. У людей все плохо.
Совершенно верно.
Людям кормить своих детей нечего. Ты предлагаешь им переживать за узбекского мальчика.
Но при этом
они пытаются прокормить своих детей, они спасают узбекского мальчика, из этого не следует, что в стране превалируют фашистские настроения.
Что в России во время кризиса очень серьезно увеличилось количество людей, которые помогают другим. Очень много денег во всех благотворительных фондах, которые собирают частные пожертвования, выросло количество частных пожертвований.
Я хочу сказать Аркадию Бабченко, что мы о нем помним, видим, что он на скайпе, но мы сейчас вот завершит Митя свои мысли и дадим ему слово.
Я хочу сказать, что речь не о том, что у людей нет денег. Люди помогают и очень хотят помогать. Да. Но людям как не было дела до...
Он только что сказал Илья, что это разные вещи. Он только что это сказал.
Если людям нет до этого дела, это не значит, что они завтра пойдут зиговать и вешать наверное.
Почему?
Потому что им просто нет до этого дела.
Если тебе нет дела
своих проблем куда больше.
Еще раз, вот перед тобой умирает человек, а ты смотришь и думаешь: он узбек, поэтому наплевать на него, пускай умирает. Что это, если не шовинизм? Что это, если не фашизм?
Там, если рядом будет лежать пьяный русский, и у него не будет сейчас никакой, он будет к нему так же равнодушен, понимаете? Кумирач, это совершенно это, вот, равнодушие.
Это, в общем-то, никаким образом не вселяет в меня
никакого... Да, но не надо ставить между равнодушием
и фашизмом знак равенства. Потому что кто-то, опять же, придут и помогут и узбеку, и русскому, понимаете? Вы делаете все какие-то обобщения.
Но почему-то не помогают.
Все-таки равнодушие и агрессия разные, все равно разные категории, разные. Он может быть равнодушным, но проголосовать за того же кандидата, за которого и вы проголосуете. Вот поверьте. Вот если он фашист, вы за одного не проголосуете. А если он равнодушный,
легко за Навального.
И он сегодня... Так, я даю слово, хорошо, это мы продолжим. Тема, она сложная. Мы продолжим, есть что говорить. Аркадий Бабченко, здравствуйте. Вот, здравствуйте, поздравляем вас 1 сентября с первым.
И вас.
Спасибо. Спасибо большое. Короче говоря, Три пункта перечислю, потому что не сразу вас подключили. Митины три пункта, по которым он высказывает свои опасения, которые внушают ему опасения в том, что плохо все будет с приходом, с уходом Путина, с уходом с каким-нибудь гипотетическим. Он говорит, что несовершенна политическая система. Раз. Второе, что вот я хочу ваше внимание на этом сконцентрироваться, особенно ваше, что страна начнет децентрализовываться, побегут такие республики, как Чечня, из России, потому что все там в России держалось на личности Путина, на привязанности вождя Чеченской республики к Путину, самого, видимо, народа. Вот они начнут бежать, ну и, наконец, начнут выбирать фашистов, экстремистов, если дадут такую возможность русским людям. Пожалуйста, ваше мнение по всем по поставленным вопросам.
Ну, с политической системой ничего не случится, потому что для того, чтобы с политической системой что-то случилось, надо, чтобы политическая система была. Ее у нас сейчас, в общем-то, нету. Никакой узурпации власти нам не светит, потому что узурпация власти уже произошла. Владимир Путин, это, конечно же, никакой не президент, это узурпатор. Что касается всего остального, я не думаю, что после... Во-первых, я думаю, что с Владимиром Путиным в ближайшее время ничего не случится. Я думаю, что медицина у нас сейчас в таком состоянии, а человек в таком, в общем-то, физическом состоянии тоже, что и 10, и 20 лет он еще спокойно совершенно просидит на троне, и ничего с ним не будет. Но, тем не менее, если вдруг завтра действительно Владимир Путин куда-то улетает на воздушном шаре, я думаю, что завтра ничего не произойдет. Я в этом плане согласен с Ильей и думаю, что Владимира Путина просто тихо, спокойно сменит Дмитрий Медведев. И, в принципе, вот прям завтра ничего с этим не будет. Проблема не в том, что будет, кто будет после Путина или что будет после Путина. На мой взгляд, проблема в том, кто или что будет после того, кто будет после Путина. Потому что Дмитрий Медведев – человек, который власть не удержит. Это совершенно однозначно, да? Если будут выборы, ну, извините меня, если действительно вот прям взять, предположить, что будут свободные, честные, независимые выборы, извините меня, на свободных, честных, независимых выборах Лев Шлосберг, конечно же, не победит. Никаким президентом он не станет. Сейчас, в принципе, даже и гадать не нужно, что будет, если будут свободные выборы. Пожалуйста, у нас он на всех каналах Вячеслав Мальцев рвется вперед на всех парах. То есть это примерно и есть та точка выражения чаяний и ожиданий страны, плохого царя, там, я не помню, куда он предлагал, на кол, да, проклятых жидомасонов, которые у него вот такие вот, вот такой комплекс в голове, не помню, куда там изгнать, везде масоны, везде заговоры, а русский народ тогда заживет отлично и замечательно. Вот примерно чаяния таковы, на мой взгляд. Так что я думаю, что если завтра власть обрушится, то какое-то время по инерции мы еще будем существовать более-менее адекватно. А вот те люди, которые потом, я думаю, будет захват власти. Вот те люди, которые потом захватят власть из рук тех, кому она достанется после Путина, вот это у меня уже вызывает действительно большие-большие вопросы. И я не думаю, что это будут, скажем так, сторонники Алексея Навального, потому что практика показывает, что в принципе не важно, каков процент агрессии, ксенофобии, мракобесия в обществе. Важно, насколько эти люди готовы действовать, да, насколько они активны. Потому что практика показывает, что тысячи организованных вооруженных людей ставят на уши совершенно 100-тысячный город, такой город, как Славянск, совершенно спокойно. Да? Чтобы погрузить Россию в хаос, надо будет 10 банд по 10 тысяч отмороженных человек. А у нас, слава телевизору, за это время их взращено гораздо больше. Так что в этом смысле, in general, я согласен с Мити полностью и абсолютно. Я считаю, что мы живем вообще, продолжаем жить в эпоху развала империи, которая началась в 1917 году, потом 91 год продолжение. Я думаю, что сейчас будет, ну не сейчас, а когда-то будет очередная третья серия продолжения. Я думаю, что да, республики будут разбегаться, Кавказ будет разбегаться, страна будет медленно, не сразу. Митя говорит, что сразу, я с ним не согласен в том смысле, что не сразу. Я думаю, 5 лет, 10 лет, 15 лет, 20 лет, но вот на протяжении какого-то времени страна будет погружаться в хаос и погрузится до состояния либо Венесуэлы, либо вон там Ирака с программой нефть в обмен на продовольствие.
Это, подождите, это без Путина или независимо от того, уйдет он или нет?
Я думаю, это независимо, я думаю, это уже не тактические вопросы, а стратегические. Я думаю, мне кажется, что до такой степени уже взросшены вот все эти процессы, что Ну, если кто-то сможет их повернуть назад, было бы, конечно, замечательно, но я вот уже в этом сомневаюсь.
Ну, смотрите, Минск-то впрямую увязывает с его личностью, например, поведение там, Чеченской Республики, с его личностью.
Но ссылаться поведение на отсутствие его личности.
Да, ну, это и есть. Поведение Чеченской Республики он увязывает впрямую. То есть он не считает, вот, не знаю, есть другая теория, что Чеченская Республика гораздо больше заинтересована в России, чем нам кажется, что если дать им возможность уйти, они не уйдут ни под каким видом. То есть вот такая есть тоже теория, которую я бы не стала списывать со счетов, что им выгодно быть с Россией. И они не хотят, в отличие от россиян, которые, может быть, если бы дали проголосовать на референдуме, я даже подозреваю, какими были бы эти результаты. Вот вы считаете, Аркадий, что вот может такое случиться, что Чечня уйдет потому, что ушел Путин? Вы с такой концепцией согласны?
Я могу сказать так. Чечня завязана на Рамзана Кадырова, безусловно. Рамзан Кадыров, безусловно, завязан на Владимира Путина. Что случится в Чечне, если вдруг завтра Путин улетает на воздушном шаре, опять же, повторюсь, одному Богу ведомо. Потому что там с центробежными процессами тоже все в порядке. И какие группировки там возьмут власть, и кто кого сможет победить, этого я не знаю. Но я думаю, что в Чечне начнется первая республика, где начнется эта Чечня, на мой взгляд.
Ну, я понимаю так, что по двум пунктам согласен скорее с Ильей Аркадием, но если заглядывать через эту ступеньку конституционного перехода к власти к Медведеву, он не согласен, что дальше на выборах будет все так достаточно гладко и разумно. Он считает тоже, как и Митя, то есть в этом он согласен скорее с Митей, что может быть радикальные какие-то вот аномальные элементы. Ну, например, он называет вот Вячеслава Мальцева, хотя сейчас на нас обрушится шквал критики, что это же герой, народный герой, вот, в последнее время у какой-то части общества, он считает, что такие элементы могут победить. Вы считаете, что есть, Илья, у таких людей, которых вот часть либеральной общественности называет экстремистами, шансы? Вот, например,
вы знаете, я считаю, пример, что самая главная беда либеральной общественности с 96-го года, наверное, это какой-то патологический страх перед выборами. Вот как в 96-м году, вот о чем сейчас говорил Митя, все боялись красной чумы, точно так же с тех пор все как мантру повторяют, что если, не дай бог, в России устроить свободные выборы, к власти придут красно-коричневые. Вот это какой-то, с одной стороны, люди, которые называют себя демократами, с другой рукой они говорят, что вот не дай бог нам свободных выборов, потому что будет черт знает что, значит, надо устраивать свободные выборы, на которых победим мы, но мы уже понимаем, что это не очень свободные выборы.
Понимаешь,
на мой взгляд, самое важное в этой истории заключается в том, что у нас, конечно, ужасно авторитарная власть, заточенная вот под одного человека. Самое важное в этой истории заключается в том, чтобы обеспечить так или иначе сменяемость власти. Неважно. И да, я думаю, что даже если бы в 96-м году победил бы Геннадий Андреевич Зюганов, то в 2000 году он бы с треском проиграл бы выборы, и все бы в нашей истории было бы значительно лучше, чем происходит сейчас. Поэтому даже если какие-то красно-коричневые там когда-нибудь, не дай бог, там возьмут какое-нибудь большинство в парламенте, страна не обвалится, ничего страшного с ней не случится. Самое важное, чтобы вот люди приходили к власти и не оставались у нее по 16 лет.
Илья,
потому
идеалист,
что во всех разумных странах все-таки не случайно придумали этот основополагающий принцип про не более двух сроков. Вот если бы Владимир Путин в 2008 году улетел бы на воздушном шаре или ушел бы на пенсию, жил бы себе в Завидово, ему бы сейчас ставили памятник, он был бы национальным лидером, и все бы на него молились. А он вернулся на третий срок и наломал за этот третий срок столько дров, что потом вот в стране еще разгребать лет 20. Вот это тот самый классический яркий пример, когда человек вместо того, чтобы вовремя уйти, вернулся, и сейчас вот мы пожинаем плоды всего этого. Самое важное, чтобы выборы проходили в срок, чтобы никто не переписывал Конституцию, и чтобы правители сменялись вот в той очередности, в которой они должны меняться, а не так, как это происходит у нас. И тогда не будет ничего страшного в том, что на определенном этапе там истории к власти придут те, кто нам не нравится.
Я абсолютно согласен с Ильей. Просто
нет.
Полностью. Но этого нет. Как мы видим пока. И я, в принципе, то есть, опять же, хотелось бы попробовать. Было бы здорово посмотреть, да, что вот придут красно-коричневые, зеленые, желтые, неважно.
Чтобы попробовать, посмотреть, надо, чтобы Путин куда-нибудь
подождите,
отсиделся. Иначе не попробуешь.
Вот Леонид Волков
говорит, хорошо бы, чтобы он уже делся, пусть попробует.
Когда-то же у него закончится срок, да? Я про другое. Я говорю о том, что мы можем попробовать, да, что, например, придут красно-коричневые к власти, народ это не примет, и следующие будут уже не красно-коричневые, а какие-нибудь другие. Но вопрос, опять, то, чего я боюсь, а какое количество жизней будет стоить этот приход к власти красно-коричневых людей? Даже если предположить, что они потом уйдут, потому что Конституция будет защищать свободу выборов, даже если предположить, что потом, значит, у нас гарант Конституции, как президент, обеспечит сменяемость власти, но какое количество жизней скажем...
Никакого, потому что мала вероятность. Вот Илья считает, что мала. Я тоже считаю, что мала. Вы помните историю украинскую, да? Вот как много говорилось о том, сколько националисты, фашисты, бог знает что, неважно, как называют, бандеровцы. Вы помните итоги первых вот этих после Майдана украинских выборов?
Да, я помню.
Процент националистических партий.
Помните выборы в России в 90-е годы?
Конечно.
Точно так же они не проходили ни одна из этих партий красно-коричневых.
Мы никак не можем понять, что вам дает вот основание думать скорее, думать о страшном, чем о не страшном.
Ну, во-первых, еще раз, основание думать о страшном у меня...
Скорее о страшном, чем о...
Ну, у меня следующее. Я лучше буду готов к худшему, и лучше о худшем подумать, и лучше к этому быть готовым, и, чтобы оно никогда не случилось.
Но вы скорее к этому
Если мы говорим сейчас конкретно о приходе каких-то националистических сил, для меня, по-моему, совершенно очевидно, что национализм сейчас, это, на мой личный взгляд, основополагающая скрепа в России, это объединяющая идеология, национализм именно такой жесткий, с ненавистью к остальным, к врагам. Может быть, это очень легко преодолевается. Понимаете, в момент, когда, скажем, после распада Советского Союза, в начале 90-х годов, там, в середине, там, мы с Америкой были лучшими друзьями. У нас там показывали американские фильмы, к нам приезжали американские там, актеры и так далее, и так далее. Там все ездили в Америку. Все было нормально, да? То есть это как бы несколько
лет... Что было нормально, Митя? Тогда война шла в стране. Не на Донбассе, а в Чечне шла война.
Я говорю,
для национализма бытового было в разы больше, чем сейчас.
Вот тогда отношения, они очень быстро изменились. Вот о чем я говорю, что в Советском Союзе Америку считали главным врагом, потом очень быстро она перестала быть главным врагом. Да, действительно, конечно, от следующей враг нашелся внутри, и этот враг оказался наши дорогие кавказские соотечественники. Понимаешь, он все равно
под этими знаменами на выборы ходили ЛДПР в разное время, Родина.
Конечно.
Сколько они набирали?
И ЛДПР, от 5
и Родина, до 10%.
Хочу напомнить, что ЛДПР вообще выиграли выборы, а Родина...
Первые выборы. Ну, сколько они набрали? 23%. В самом худшее время.
Выиграли.
Замечательно, но во всех остальных предвыборных кампаниях мы видим, что электорат вот таких сил от 5 до 10% максимум. А мы почему-то на основании этого говорим, что они придут к власти.
Ну вот ты говоришь про электорат, а какой...
Вот сейчас на выборы идет партия Родина с этими знаменами. Сколько наберет партия Родина? Меньше 3% наберет партия Родина.
Мне кажется, что партия Родина, я не в курсе, с какими знаменами она идет, но мне кажется, что на предыдущих выборах у нас не было представлено никакой ярко оппозиционной националистической партии.
На прошлых не было.
Потому что прикрыли эту лавочку Малорогозина.
Она была очень контролируемая.
Там же власть решает, у нас сегодня есть эта лавочка или у нас нет
совершенно
лавочки.
Верно.
Они решают, подпустить национализм или нет.
Вот совершенно верно. Ну,
это зависит от их сегодняшних тактических интересов.
Вы знаете, мне кажется, что хорошо бы, чтобы всего этого не произошло. И хорошо бы, чтобы все-таки все было по закону, чтобы гарант... Все, опять же.
Так да? По закону надо России пожить, поучиться жить при каких-то...
Скажу пару слов в защиту Владимира Путина.
Еще?
Я разве защищал его до этого? Нет?
Так вот. Считаю защитой то, что вас пугает, что он уйдет. Вот нас не пугает,
не то, что он уйдет. Повторюсь, еще раз, давайте еще раз. Меня пугает не то, что он уйдет. Меня пугает то, что будет после того. Меня пугает то, что не ясно, что будет.
Это и есть, но вас пугает то, что будет, если он уйдет.
Так вот, скажу пару слов в защиту Владимира Путина. Мне кажется, что он же все-таки ограничил каким-то количеством сроков пребывания одного человека во главе государства, да? По-моему, два.
Да что вы?
Вот после, вот когда он последний раз сел еще на два, по-моему, они изменили конституцию и сказали, что вот только два теперь, да?
Нет, ничего такого не было. Как осталось не более двух сроков подряд, так и осталось в конституции.
Нет, не более.
Просто
вот
да,
они слово подряд убрали.
Никто ничего не вырезал. Осталось слово в конституции, поэтому ты можешь спокойно спать до 24-го года. До 24-го года Владимир Владимирович никуда не уйдет. Это еще 8 лет у нас впереди, так что нам уже будет по 40.
Я уверен, что он не уйдет никуда.
В 24-м году он, возможно, передвинется в Белый дом снова на какое-то время. Но до 24-го года ты можешь спать спокойно, но никуда от нас не денется.
Не знаю, что вам сказать.
Или неспокойно.
Неспокойно, конечно.
Неспокойно.
Вы понимаете, уйдет Путин или не уйдет, даже если он не уйдет, все равно огромное количество людей будет страдать, и за это тоже очень страшно.
Хорошо, ничего хорошего, но мы должны посмотреть все-таки опрос, который подготовили сегодня с этим самым вопросом. Пугает ли вас вот теоретический уход Владимира Путина? Давайте посмотрим.
Боитесь ли вы потерять...
Ну,
да, боюсь. Хороший президент, все выбирают его.
А что случится, если он вдруг там умрет или уйдет в отставку?
Ну, вообще жизнь поменяется как бы.
Не боюсь, конечно. Ну, так что будет. Но альтернативу я ему не вижу.
Ну, не то чтобы даже я боюсь, а мне кажется, то, что достаточно хорошо ведет политику свою. Незаменимых нету. Это было всегда. Если думать о том, что придет фашист, то коллективное мнение как бы и вызовет это. А если думать о хорошем, то приходит хорошее.
А власть всегда одна и та же будет. Не один же Путин стоит, рулит. Люди меняются, а власть всегда одна и та же.
Просто нет никакой другой, по-моему, альтернативы. Нормальный мужик, характер сильный. Что вам еще надо? А что значит боитесь потерять? Ну, много у нас людей таких, которые могут его заменить.
Мне кажется, нет. Ну, не очень боюсь. Сначала будет небольшой хаос, а потом все-таки будет... приемлемая, скорее всего, власть.
Я не боюсь.
Почему не боитесь?
Ну, потому что не боюсь, потому что любой человек смертен, поэтому рано или поздно это случится.
Скорее всего, да.
Почему боитесь?
Потому что за последние десятилетия не было у нас руководителя страны, который бы руководил именно страной для людей.
Ну, я не представляю, Медведев он заменить не сможет, это точно. Он, мне кажется, первым делом как раз Крым и отдаст сразу обратно. Потому что, мне кажется, у него... слабые нервы, он очень уже устал, мне кажется. А кто еще? Все остальные, они, мне кажется, сразу Курила отдадут, Крым подарят, со всеми захотят дружить, наладить отношения. Начнется такая кутерьма.
Мне кажется, это не смертельно. В ЛДПР, например, тоже есть очень хорошие люди, то которые можно, могут управлять страной.
Можно сказать, что не только на Путине держится все наше государство, но и на многих других правительственных чиновниках и губернаторах.
Я думаю, это будет не скоро. Он власть просто так не отдаст.
Даже смерти?
Да. Нет, Путин, да, нет.
Пока мы не поняли, как это жить без него... Мне кажется,
мы не поймем.
Сложно просто однозначно ответить на этот вопрос.
Ну, невозможно представить, как это без него.
Нет, ну, честно, я не могу вам ответить.
Нет, просто вот мы родились, вот всю мою жизнь правит Владимир Владимирович.
Вот, я хочу сейчас Аркадия Бабченко спросить в честь 1 сентября. Вот дети пошли в школу, которые жили только при одном президенте. Голосовать пойдут 18-летние дети, которые, значит, 18 лет назад, соответственно, вот он 16 лет пришел. В двухлетнем возрасте они видели еще, наверное, другого какого-то президента, но им было всего 2, и они не успели его зафиксировать своим детским умом. Они тоже прожили жизнь при Владимире Путине. Вот вы считаете, что это не вредно для детей так долго жить при одном президенте?
Мне ответ девушки вот этой понравился, что если уйдет Путин, сразу будет хаос, мы отдадим Крым и сразу захотим со всеми дружить.
Нет, это какой ужас, да, какой ужас, мы со всеми начнем дружить. Ужас-то какой, вот что, вот где.
Ну, нет, я тоже, в общем-то, за время своего становления, у меня там был Брежнев, потом немножечко Андропов, Черненко, потом Горбачев, так что у меня... лидеры-то, цари, тоже особо не менялись. И,
Нет, стоп, вы уже перечислили. Так, Брежнев, Черненко, Андропов, Горбачев, Ельцин. Вы забыли как-то, что вы при нем тоже пожили.
Ельцин, я уже был довольно взрослый.
У вас был Путин. И давайте так и быть, посчитаем Медведева. Хотя я бы его не считала, но, допустим, он был тоже. У вас 7 президентов на вашем веку было.
Ну, а тут Путин-Медведев, уже
Медведев
четверо.
Медведев не считается.
Но я не думаю, что это оказывает особое влияние. Мне кажется, не в этом дело. Мне кажется, дело в том, что разрушены какие-то базисы, какие-то идентичности, какая-то общность вот это разрушена. Вот это вот ощущение того, что мы опять будем со всеми дружить, какой же ужас. Мне вот это кажется более страшным. Я бы вот хотел вернуться к теме 90-х, кстати говоря, да? Что спорить, придут к власти там красно-коричневые, не придут к власти, когда у нас уже прецедент был, в общем-то, налицо, да? Когда у нас был Верховный Совет и демократическая, в общем-то, власть, да? И в случае столкновения, а красно-коричневых в этом Верховном Совете тоже, извините меня, было 5-10%, если было уже хорошо, да? Тем не менее, начались столкновения, тем не менее, за 3 дня было только официально 147 погибших, неофициально, ну, наверное, раза в 2 больше, да? Это при демократически, в общем-то, избранной власти, которая демократическая, ничего не скажешь. Тем не менее, в итоге ей все равно, она все равно начала утюжить свой парламент танками. Да? То есть, на мой взгляд, Россия находится в состоянии ложного вакуума, и она обязательно схлопнется в вакуум истины, потому что напряжение слишком велико. Вот сейчас Украина, она пар так чуть-чуть подвыпустила, да, совсем уж каких-то упоротых она как-то устранила со сцены, но глобально, капитально проблемы не решены, понимаете, даже если условно либеральный человек придет к власти, все равно нету перезагрузки страны, она не перезагружается, не происходит это, не происходит покаяние, не происходит очищение, не происходит того, что было с немцами после Второй мировой, да, если говорить. Поэтому все равно в какой-то момент, через 20 лет, через 30 лет, через 10 лет, но в какой-то момент все равно будет точка взлома, все равно напряжение, оно все равно накопится, все равно следующий выстрел будет, следующий взрыв будет. И вот без этого, видимо, без того, чтобы обойтись без большой крови, мне кажется, ну, может быть, это закон исторический такой, но я каких-то других вариантов не вижу. Мне кажется, большая кровь все равно будет.
Нам нужен действительно какой-то переходный период вот идеальный, как был в Грузии, который просто государство выстроилось заново, полностью создало все свои институты заново, полностью построило свою новую философию. И даже сейчас, когда...
Они маленькие, они очень маленькие.
Это вообще не имеет значения.
Это спор
относительно Грузии и размеров всегда приводит этот аргумент, на что господин Саакашвили всегда говорит, а вы попробуйте снять какого-нибудь там, мэра или чиновника, у которого родственников по всей Грузии полно, дядьки там, и так далее, и кумы и так далее, которым ты должен обязательно всем угодить. Нет, ты делаешь так, что закон работает везде, и это не важно, большая страна или маленькая, он должен работать везде. Но дело не о том, что они маленькие или большие,
а дело в том, что сменить одно количество кадров или сменить другое, чтобы менять целые генерации.
Но вопрос в том, что мы должны изменить философию нашего государства. И я абсолютно согласен с Аркадием, что должно пройти вот именно это покаяние, которое было у Германии, и мы должны, на мой взгляд, покаяться за Советский Союз. И до сих пор не было этого покаяния признано. Мы должны признать, что Советский Союз был империей зла, что мы убивали своих собственных.
Вы только что говорили, что Илья Барабанов идеалист. Вы еще в 100 крат больше идеалист.
А
какое покаяться за Советский Союз? Люди мечтают вернуться туда. Вот смотрите, это идиллия. Это идеальное место, в котором они жили. Это их даже те, которые...
Но Советский Союз не был идеальным местом.
Ну, он не был идеальным. Но кается за то, что они в нем жили. И вообще
нет,
считают...
Нет, не за то, что они в нем жили, а за то, что Советский Союз был
империя зла,
которая уничтожала свой собственный народ, которая претендовала на мировое господство.
В чем угодно. Мы можем дождаться любых покаяний, но только не этого. Ну, вот правда. Илья, вы согласны, что покаяться...
Я думаю, что, честно говоря... В тот момент, когда мы окажемся в некой критической турбулентной точке, у нас перед страной будет значительно больше актуальных проблем, чем покаяние за Советский Союз. У нас есть энное количество непогашенных конфликтов у наших границ. Нам придется действительно коренным образом пересматривать всю систему госуправления, и потому что действительно не осталось за эти 16 лет ни одного работающего института в стране. Будет очень много других проблем. Покаяние – это тема хорошая, долгая, над тем можно отдельно там собирать круглый стол и говорить.
Можно не собирать, потому точно, что покаяние
это не актуальная проблема сегодняшнего дня, к сожалению.
Ну, мы же говорим о чем? Вот о чем говорит Митя, что если этого всего этого не произойдет, тогда вот эти ожидания страхов, вот они... А если это случится, тогда можно поспокойнее относиться к этой...
Кстати, в случае подобной перестройки, конечно, тоже будут огромные потери, и это ужасно. Поэтому я, например, хотел бы держаться от всех политических изменений, вне зависимости, Путин, не Путин, держаться как можно дальше, потому что мне кажется, что в любом случае в России будет очень тяжело простому, слабому и обычному человеку.
Но насколько вот я понимаю, вас упрекнули еще и в том, что вы считаете, что все-таки после, вот вы уже когда начали объяснять свою позицию, что после того, что случилось вот с болотным протестом, с этим выбором, все-таки даровала, или как сказать, я слушала ударение, не знаю,
сделала,
как поставить.
Сделала полшажка назад.
Да, сделала. Вот вы считаете, что она сделала, а кто-то считает,
что появление, скажем, одномандатных кандидатов на выборы в Государственную Думу, это действительно небольшое послабление в нашем концлагере, как, ну, в кавычках, как я и написал в Твиттере. За что, собственно, Навальный, Волков, Смирнов и компания начали над этим хохотать. Мне кажется, что, ну, или там возвращение прямых выборов губернаторов, или, например, то, что господин Чуров не был заново назначен, а вместо него назначена Элла Панфилова. Это же были требования болотного протеста. И за эти требования мы все выходили, ну, я, во всяком случае, выходил на улицы. Смеяться над ними, мне кажется, сейчас довольно как-то неприятно, да, со стороны господ политиков. Мне кажется, что это действительно небольшой шаг в сторону как раз вот того мирного и человеческого процесса смены власти. Небольшой, малюсенький шажок. Я не говорю, что у нас все хорошо, я не говорю, что это действительно большой шаг, что мы живем в прекрасном демократическом государстве. Конечно, нет. Но просто мне кажется, что нужно, не нужно как бы закрывать глаза на эти изменения. Знаете, вот сегодня я могу привести другой пример. Замечательный фонд «Право матери». Аркадий его хорошо знает, я думаю, выиграл суд у государства по поводу там одной истории, как у вдовы военнослужащего. Сначала у нее хотели отнять пенсию по потере, значит, кормильца, потом ей сказали, что она получала пенсию какое-то время и должна государству 600 тысяч за то, что у нее погиб муж и так далее, и так далее. Вот фонд «Право матери» сегодня выиграл у государства этот суд. И я позвонил директору фонда Веронике Марченко и спросил, а вы не могли бы сказать, какой процент у вас выиграл? Дел. Она сказала, зависит от года к году от 70 до 83%. И утверждать, что в нашем государстве нет никаких как бы шагов вперед, когда мы видим, что некоммерческая организация правозащитная выигрывает 83% судебных исков у государства, ну, простите, ну о чем тут говорить?
А вы все это, вот, все-таки ставите это в заслугу болотному протесту, или вы считаете, что это они сами по себе
так решили? Я считаю, что это конкретно результат работы фонда «Право матери» никаким образом не относится к болотному
да
протесту.
Да нет, ну, конечно, я не имею в виду конкретно
вот,
фонд.
Вот изменения, которые произошли, да, скажем, в выборном законодательстве, вы... на мой взгляд, совершенно очевидно, что это результат, прямая зависимость от протеста в 2011-2012 году, на мой взгляд.
Давайте спросим Аркадия Бабченко, учитывая, что он был тогда активным участником этого действия, дел, мероприятий, я не знаю даже, как сейчас это уже называется, протеста. Вот вы считаете, что это привело к таким подвижкам, к этому шагу вперед? И связываете ли вы это, и считаете ли вы это действительно шагом вперед, или это какая-то имитация? Что вы думаете?
Неправда. Я не был активным участником. Я на диване дома сидел. Я любил Владимира Владимировича Путина. Товарищ майор, прошу занести это в протокол.
Аркадий, а координационный совет, это без вас все это происходило?
Это все навет и наговор врагов России.
Я вычеркнула вас из участников движения протестного.
Я согласен, конечно, что какие-то подвижки были после болотного дела, какие-то из требований они были выполнены, но... То, что было актуально тогда, 4 года назад, сейчас, что там, я уже даже не знаю, какие требования. Назначение Панфиловой вместо Чурова, ну, сейчас уже не имеет настолько никакого значения. После того, как страна превратилась в страну агрессора, в страну оккупанта, в страну с непризнанными границами, да, и после того, как человек, который сидит на троне, он уже, ну, по-моему, окончательно и безоговорочно узурпировал власть, после того, как выборы перестали сейчас иметь, на данном этапе перестали иметь вообще хоть какое-то ни было значение, ну, мне говорить об этих подвижках, ну, я считаю их, в общем-то, несерьезными. Да, конечно, они есть, да, это прямое следствие болотного дела, но они роли уже никакой не играют.
Понятно. Что вы скажете, Илья?
Вы знаете, я думаю, что это, в общем, не самая существенная сейчас вещь, потому что, конечно, можно называть это подвижками, случившимися после болотных протестов, а можно расценивать назначение Панфилова и уход Чурова как наоборот, как раз там лишняя страховка, чтобы после этих выборов не повторились болотные протесты. С разных сторон можно смотреть на одни и те же вещи. Но если как бы возвращаться к тому, с чего мы начинали, мы же понимаем, что все эти изменения, они, которые произошли избирателя. Они все равно чисто косметические, они не меняют систему в целом, и в этом я согласен с Аркадием, что вот там за последние как минимум 4 года мы видим, что система просто какими-то катастрофическими темпами деградирует и несется вниз, увлекая нас всех за собой. Поэтому я такой, что у нас время подходит к концу. Я просто хотел бы сказать, что вот последние 16 лет, мне 31, из них 16 я прожил при Владимире Путине. Я так понимаю, что еще лет 8 мне гарантированы. Но я абсолютно не испытываю страха по поводу того, что произойдет в тот момент, когда он исчезнет из моей жизни. Я очень надеюсь, что все-таки в каком-то активном, здоровом и бодром возрасте я застану этот момент.
Митя, а мы вас не уговорили. Вы продолжаете опасаться, бояться.
Ну, я боюсь за людей. Я боюсь за человеческие жизни.
Вы продолжаете.
Я буду счастлив, если все мирно и спокойно, власть перейдет из одних рук в другие.
Но вы боитесь все равно, страх, что он уйдет, остался.
Да не что он уйдет.
Если что будет после
того. Я беспокоюсь, он в любом случае уйдет, поймите. Он уйдет в любом случае, когда-то, рано или поздно. Я беспокоюсь того, что на данный момент, в случае, если он вдруг внезапно пропадет прямо сейчас, в стране непонятно, что будет. И это непонятно что может принести к человеческим жертвам.
Страх у вас остался?
Безусловно.
То, что наша программа уже закончилась.